В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:03:43. Мы с удовольствием вас всех приветствуем. Кого-то в прямом эфире, кого-то из записи. Но, в общем, равнозначно делаем это с удовольствием. Что так, что так. Ну, у нас практически, как и все последнее время, за звукорежиссерским пультом Кирилл Бурсин. Ведущие постоянные, они теперь в полном составе, то есть 100% ведущих сегодня наличествует в студии. Это, хочу напомнить, Михаил Кузичев или дядя Миша.
И Владимир Ильинский, он же дядь Володя. 100% личного состава.
По сравнению с прошлым эфиром произошли колоссальные перемены. То есть у нас теперь временный номер для смс-сообщений есть. Поэтому, может быть, не все знают. Я хочу напомнить, несколько раз придется цифры эти повторять. +7 922 800 ровно 2065.
Вот так.
Вот такой хитрый номер. Вот, мы это все получаем где-то, как я понимаю, через YouTube. Не очень я вникал в эти все сложности.
Да, но я вот вижу, что приходят сообщения и из WhatsApp, и SMS. И сразу тоже, опять же, видно, кто из какой области, например.
Но ну, это теперь в маленьком компьютере, на мониторе маленького ноутбука у дяди Миши. Поэтому он теперь будет отвечать за все сообщения. С меня это... обязанность, можно сказать, снята.
Кроме того, чисто... в студии обнаружен неопознанный медведь.
Который... То есть еще один Миша у нас. У нас сегодня три Миши в студии. Почему три? Потому что у нас в гостях на первые два часа еще один Михаил Макеенко. Человек, я его знаю достаточно давно. Человек играет в футбол, любит футбол, обожает музыку, но на самом деле он замдекана по науке в МГУ, на факультете журналистики. Просто имейте в виду, отдавайте ваших детей учиться именно туда, вот такие люди там возглавляют, можно сказать, факультет.
И слушают хэви-метал одновременно с этим.
Вот. Ну вот уже наш дядя Миша раскрыл все секреты, мы сейчас все-таки дадим слово нашему гостю, чтобы он объяснил, о чем сегодня пойдет речь.
Да, но я скажу, что если вы слушали наши эфиры нескольких предыдущих лет, то вы знакомы должны быть с Михаилом и с его двумя замечательными эфирами про новую волну британского хэви-метал. У нас первая серия была про зарождение, как вот это все получилось, как это все образовалось, а во второй серии мы поговорили про пик, каким образом волна вот эта достигла своего пика, девятибального практически размаха. И вот подошли мы к третьей серии, которую, может быть, условно можно назвать третьей серией, да, Михаил?
Да, добрый вечер, или даже доброй ночи уже. Я думаю, что все-таки это не третья серия, я думаю, это, как сегодня принято говорить в сериальном мире, спин-офф уже от нашего предыдущего сериала, потому что мы уже... будем рассказывать не о том, что произошло с героями предыдущих эпизодов, а о том, что, на что они повлияли и что, в общем-то, во что вылились спустя короткое время те их старания и во что превратились и во что трансформировались те идеи, которые были нами разобраны в прошлых программах. Мы так говорим, как будто это было совсем недавно, хотя я
выяснил, что... Мне кажется, больше года прошло.
Да, больше. Это три с лишним года.
Да, ладно.
Было, да. Поэтому давайте, чтобы как-то связь с предыдущей программой установить и объяснить приблизительно, хотя бы подготовить к тому, что сегодня будет происходить, запустим уже первую композицию, а потом поговорим уже немножко спокойнее на те темы, на которые мы сегодня запланировали.
Мне кажется, сегодня будет такая музыка, которая 120 минут классики рока еще не звучала никогда. Давайте.
White man came,
Отлично, еще одна группа, которая ожидает своего собственного эфира в 120 минут классики.
Ну, мне кажется, да, все-таки, да, я хоть и достаточно спокойно, вот, но в целом на heavy metal сейчас смотрю, но все-таки Maiden, наверное, ну, ничем не хуже, чем Judas Priest. Judas
да.
Priest у нас, значит, выделены были настолько, что уже, по-моему, 3 или 4 эфира
3.
Было. Будет
да.
еще один. Mm-hmm. Вот надо что-то и с Maiden тоже сделать. Может,
ну, да,
может Михаил возьмется.
В двух словах, это такая связка, одна из связок с предыдущим эфиром, потому что все-таки Iron Maiden в первом своем составе были одними из лидеров британской волны. Вот здесь это композиция с альбома 82 года уже с новым вокалистом Брюсом Диккенсоном. И, по сути, это уже одна из ключевых композиций не столько новой волны британского хэви-метал, сколько вообще хэви-метал 80-х годов. И если бы захотелось такую красивую фразу сказать, да, начать эфир, что здесь вот такой вот, как в свое время любили говорить, галопирующий ритм, вот, приблизительно вот так вот галопом как раз и распространялась уже музыка тяжелая за пределы Британии. Вот, по-настоящему вот британские идеи галопом распространялись и в Европе, и в Соединенных Штатах. Вот приблизительно с такой же скоростью, с какой, ну, вот в этой песне американские войска загоняли в горы бедных индейцев.
Интересно, очень интересно на все это слушать. Мы сейчас быстренько скажем, что мы получаем сообщение от всех, в частности, от Наиля, который из Калужской области, а на самом деле он утверждает, что из Москвы, от Андрея Переварюхи, от Бобрика из Питера, Тани Грушенко с нами тоже. ИВБ пишет, Митя и Вика из Москвы. Аня сразу несколько сообщений прислала. Рада слышать мы Аню. Из Монреаля пришел. Совершенно точно определяется география. Так, 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 значит, дальше. А дальше немножко подвисло. Так, так, так. Стас из Курска. Рады слышать Стаса. Жанович из Днепра. Прекрасно. Кирюша тоже. Кирюша вполне себе наблюдается. Оксана из Владивостока. Пупок из Москвы и Московской области. Круто, пишет Пупок. И Евгений из Никополя тоже очень радуется. Просто класс. За такое разнообразие я вас слушаю и люблю очень давно. Спасибо. Дмитрий Александрович присоединяется к приветствиям из Эквадора, столицы Эквадора.
Гуайакиля.
Да, пишут нас, вот, правда, не подписавшийся слушатель, но приятно все равно.
Николай, по-моему.
Я путаю. Может быть.
Я забыл, еще не успел привыкнуть.
Да, а Алексей из Подмосковья пишет, данная тема очень мне близка, поскольку знакомство с heavy metal во многом в лице Iron Maiden коренным образом поменяло мое отношение к музыке. Вот так, подкупили именно мелодичность, помноженную на фантастическую энергетику.
Вот еще, значит, Оля Журавлева передала привет от Сергея КВПДП, который сказал, что он будет в пути где-то, но обязательно будет слушать. Неизвестно, удастся ли ему писать. В общем, все нам передали, мы в курсе. Большое спасибо. Миш, тогда у меня таких, значит, прежде чем ты развернешься, два вопроса от слушателей. Первый от Будапешта. Он просит, ну, хотя бы несколько назвать альбомов рок-групп вот этой новой волны британского хэви и их последователей. Что тебе больше всего нравится, какие-то есть любимые. И второй вопрос. Откуда на наши бедные головы, это спрашивает самоварчик, свалилась такая мерзость, как death metal?
Ха-ха. Вы знаете,
считаешь ли ты, что это мерзость?
Вы знаете, тут мне периодически придется, видимо, себя одергивать, и вы меня в эфире раскрыли, и мою профессиональную принадлежность, и статусную. И, как говорит наш один общий знакомый, сейчас главное, чтобы кафедру не вынесли, вовремя не начать лекцию читать, потому что на каждый из этих вопросов можно отвечать очень долго. На первый из этих вопросов мы отвечали как раз 3 года назад.
И записи, кстати, эфиров есть.
Да, и они, наверное, есть. И я, честно говоря, не буду углубляться, потому что это очень длинный вопрос. Тут так в двух словах не скажешь по поводу моих любимых альбомов того периода, честно скажу. Вот. А что касается death metal, откуда есть пошел? Ну, пошел он тематически изначально. Ну, опять, тут сейчас очень долго можно рассказывать, да? Музыкально, ну, возьмите, в принципе, я хотел даже этого вопроса коснуться, если мне позволит формат нашего эфира немножечко. Изначально возьмем трэш, попробуем настроить гитару максимально грязно и тяжело. И, ну, такую в середине 80-х годов взять максимально мрачную, ну, не столько даже, ну, или социальную тематику, или что-нибудь такое из... комично-мрачное, как тогда казалось, серьезно-мрачное, из что-то похожее на фильмы ужасов, и получим, ну, зачатки death metal или даже в какой-то степени black metal, которые появились уже где-то в середине 80-х годов. Плохо или хорошо, я сам небольшой поклонник этого стиля, но нужно сказать, что на самом деле любая музыка, включая и death metal, если слушать внимательно, терпеливо и, ну, проявлять какую-то минимальную адекватность, она постепенно предстает достаточно разнообразной. Если отбрасывать как бы среднеуровневый стандарт, то постепенно можно вычленить даже внутри death metal несколько направлений, несколько разных подходов, каждый из которых может быть по-своему интересен. И, наверное, самая большая проблема это для большинства слушателей это будет вокальная манера.
Да, есть такая проблема.
Да. Если от нее абстрагироваться, попытаться, ну, там, допустим, слушать музыку, то жизнь может показаться не такой уж тяжелой, вот, как это иногда бывает с непривычки, назовем это.
Но зачем же от нее абстрагироваться, если как бы это одно из центральных, так сказать, моментов данной музыки?
Безусловно, но есть инструментальные части, которые не обязательно очень сильно зависят от вокальной составляющей.
Я так понял, Миш, вот по, ну, по твоим словам, общим даже достаточно.
Ну, пока просто даже немножко сбивчиво я объяснил, да, потому что информации очень много, и когда мы не слышим, а так вот где-то вот из пустоты обсуждаем некий death metal, который, может быть, многие слушатели передачи, к счастью, даже никогда не слушали, то это выглядит немножко странно.
Я просто хотел спросить, правильно ли я понял, что тебя не очень привлекают вот группы, которые придерживаются жестко вот какой-то определенной направленности. Вот, да, ну, как бы подстраиваются под какие-то внешние обязательные атрибуты. Мне кажется, все-таки всегда казалось, что какие-то группы, которые пытаются выйти за рамки и совмещают какие-то разные, там, не знаю, подходы, они гораздо интереснее бывают.
Вы знаете, здесь я бы все-таки... Это опять очень вопрос сложный, потому что ясно, что... Ну, как бы это сказать? Даже если посмотреть на историю классических групп heavy metal, о которых, надеюсь, мы успеем в эфире поговорить, многие из них начинали, работая в достаточно жестких, узких и четких рамках, и создавая при этом замечательные произведения. По сути, начало первой половины 80-х, да и вообще 80-е годы, это настоящее формирование, ну, того, что я называю альбомной культурой. Потому что даже то, что можно называть там родоначальниками хэви-метал или там хард-роковыми группами 70-х годов, мы об этом тоже упоминали в прошлый раз, конечно, это они были гораздо более эклектичны в своей музыке, чем их последователи. То есть на одном альбоме, ну, реально, когда пытаются рассказывать там о металлических альбомах 70-х годов и начинают там называть, я не знаю, что угодно, там, Thin Lizzy или там Deep Purple, или там Led Zeppelin, но это звучит достаточно странно, потому что разнообразие музыки на одном альбоме могло быть таким большим, что, по сути, ну, там, к хард-року или к хэви-метал можно отнести одну-две композиции из 7-8. А здесь мы имеем уже в большинстве случаев полноценную альбомную культуру, когда там все 8, 9, 10 треков записаны в одном стиле, при этом внутри стиля они отличаются разнообразием. Вот как раз главное это уметь написать действительно, ну вот как бы цельность и качество альбома, это умение написать 10 треков, каждый из которых с одной стороны будет самодостаточным, с другой стороны частью альбомы, которые все записаны в одном стиле, и при этом вам совершенно не скучно. В отличие от эклектики 70-х.
А сейчас вам страшный тогда вопрос. А в чем была причина того, что вот эти позднейшие группы стали так жестко держаться за свой стиль, за свою стилистическую идентичность?
В том-то и дело, что не все, я как раз об этом и хотел сказать, что потом многие из них начали искать себя за пределами того стандарта, который многими из них и был создан. И иногда это выглядело грустно, иногда жалко, иногда, ну, назовем так, любопытно. Чтобы это было действительно хорошо, но это из, там, допустим, 10 групп, которые записывали хорошие альбомы, когда, так скажем, они начали искать себя где-то за пределами, да, или экспериментировать. Ну, это наверное, осталось там, ну, у одной получалось. Но самое интересное, что большинство коллективов 80-х годов сегодня живы, активно работают, очень массово записываются и периодически. И надо сказать, что в последние 20 лет они вернулись, многие из них вернулись к корням. И тут они уже не переживают за то, что они не оригинальные, вот, за то, что они какие-то не такие, за то, что они не ищут себя. И надо сказать, они делают, на мой взгляд, замечательную музыку. Но это уже совершенно другая история. Вот, а сейчас я все-таки скажу несколько слов по поводу того, о чем я хотел сказать.
Мы завалились, наверное.
Да, давайте, может быть, все-таки 10 минут у нас непонятных разговоров и вопросов было. Давайте все-таки тогда послушаем еще один коллектив. Это как раз такое небольшое логическое продолжение предыдущих передач, потому что многие из действительно хороших групп, которые активно концертировали, записывали много демо, но в 79-м, 80-м, 81-м, даже 82-м годах, вот, когда, на который пришелся рассвет вот этой новой волны, о которой мы говорили перед этим, с которой, в общем-то, на мой взгляд, ну, практически все по-настоящему и началось, не успели выпустить большой полноценный лонгплей. И вот одна из таких групп, которая записалась впервые в 83-м году, это группа, которая называется «Сейтан». Несмотря на название, группа совершенно не страшная по звучанию, очень качественная, интересная, чрезвычайно оригинальной мелодикой. И думаю, даже вот в этом треке можно будет это услышать. Кроме того, это действительно одна из, ну, достаточно показательных композиций для того, что мы понимаем под традиционным хэви-металом первой половины 80-х годов. Давайте немножко послушаем, а потом еще поговорим чуть-чуть.
Thank you.
Итак, это 83-й год, группа Satan и их композиция Trial by Fire.
Ну, довольно мелодичный вокал, надо сказать. Немножко непривычно. Как будто.
Непривычно.
Но относительно, не знаю, других вот вещей, которые звучали, может быть, вот в предыдущих сериях, и чего ожидаешь?
Вот ну, тут я бы не стал употреблять слово «мелодичный», может быть, он чуть более распевный, назовем его так, потому что, как по мне, так все, что мы ставили в прошлых передачах, было вполне себе мелодичным, и ну, я думаю, что у меня будет возможность показать вам примеры вот, того, что можно отнести к не совсем мелодичной музыке. Вот, но вернусь к тому, какая задумка была. Мне, дяде Володе, была поставлена задача как-то развить предыдущую тему. Ну, развить ее можно было, наверное, через возможность посмотреть на то, во что вылились, как мы уже говорили, да, и трансформировались те идеи, которые мы обсуждали. В прошлый раз вылились они в огромное многообразие стилей и подходов к тому, что можно называть тяжелой музыкой. Я для себя, если честно, такую вот авторскую хронологию развития тяжелой музыки делю, если отсчитывать от там, 81-го года, наверное, на три периода. Первый это где-то как раз с 82-го по 86-й. Условно. 87-й это ну, совершенно какими-то безумными темпами двигающийся вперед развитие музыки, появление огромного количества коллективов, оригинальных идей и, по сути, кристаллизация хэви-метал в том виде, в котором мы его знаем на данный момент. Потом, наверное, можно период где-то с 87 года по 91-92. Это, назовем так, не кристаллизация, а фундаментализация всех тех достижений, которые были в предыдущие несколько лет. То есть, ну, приблизительно та же самая музыка с развитием все более, так скажем, уже детальным или канальным, то есть берутся какие-то идеи, которые были рассыпаны в этот период, и вглубь двигаются не столько уже вширь, ну или, так скажем, просто записываются хорошие, достаточно качественные альбомы на основании тех идей, которые были выдвинуты в предыдущие несколько лет. Ну и, наверное, следующий период его можно... В общем, как начался в 91-м, в 92-м году, так и продолжается до настоящего времени. С одной стороны, ну, можно, конечно, дальше вести разбивку, но я в этом смысла особого не вижу. Вот, 91-92 год – это достаточно такой болезненный удар по многим любителям и сторонникам, назовем его так, классического металла 80-х. Когда с одной стороны пришел гранж, и, конечно, та музыка, которая в 80-е годы правила бал, неожиданно оказалась практически не востребована. С другой стороны, как раз начало многочисленных экспериментов, ухода, так скажем, от классического звучания, появление таких более модерновых в металле направлений, типа там грув метал, да, там рэп метал, индастриал. Кому-то они нравятся, кому-то это казалось новым шагом. Вот мне это было достаточно скучно, интересным, не представлялось. Но должен сказать, что наиболее болезненно вот этот период пережил все-таки американская сцена, европейская как-то оказалась гораздо более стойкой. И, по сути, где-то уже с середины 90-х годов мы четверть века имеем очень стабильную ситуацию, когда огромное количество старых и появившихся в тот период коллективов играют приблизительно одно и то же с разной степенью успешности. Кто-то лучше, кто-то хуже. Я люблю слушать все альбомы групп, появившихся в 80-х, ну, многие альбомы групп, появившихся в 80-х годов, которые были записаны как раз где-то со второй половины 90-х, особенно начиная с 2000-х годов. Все работают спокойно, никто не суетится, все, никто не стремится сделать в музыке каких-то открытий. Вот, и все, опять же, отрабатывают те идеи, которые были выдвинуты много лет назад, и делают это, ну, в зависимости от степени своего таланта. Кто-то может эти идеи на достаточно хорошие песни, на там, несколько альбомов растягивать, кто-то на несколько песен за это время. Ну, кому-то, наверное, у кого-то это не очень хорошо получается, но это уж, конечно, для совершенно другой передачи тема. А в любом случае, вот последние где-то четверть века мы имеем музыкальную стабильность, на мой взгляд, не только в тяжелой музыке, а в целом в музыке. В общем-то, ну, вообще, тут, если как не считать, кажется, каких-то радикальных экспериментов. Вот. Ну, хорошо, тогда возьмем ту музыку, о которой я рассказываю. Вот. Я в ней каких-то особых прорывов не вижу, но от нее не требую. Мне кажется, она достаточно спокойно живет. И от того, какая она сейчас, ну, уж точно никому не плохо, а многим даже очень хорошо. Это то, что касается периодизации, поэтому я решил остановиться на первом периоде, на где-то 82-86 годах, и попытался, ну, буквально, вот, в очень узких временных рамок, показать какие-то основные направления, в которых музыка в этот период двигалась и развивалась. Ну, и сразу оговорюсь коротко, что были небольшие ограничения, конечно, которые я для себя определил, как, ну, на то, что они повлияли на то, как, наверное, будет выглядеть передача. Первый, конечно, формат. Вот я уже сегодня говорил коллегам, что чрезвычайно важно для медийного профессионала сегодня уметь работать в формате. Вот, и форматные, так скажем, ограничения или установки, они сильно влияют. С одной стороны, это временной формат, а надо заметить, что средняя продолжительность композиции, конечно, выросла раза в полтора, может быть, в два, в сравнении с некоторыми предыдущими периодами. И от этого нужно исходить. Много песен не запихнешь в программу. Это первый момент. Второй, то, что касается формата, ну, я просто не знаю, насколько все стили из тех, которые уже корни которых, или даже, в общем-то, полноценное развитие, которых можно обнаружить в эти пять лет, которые мы попытаемся охватить, подходят все-таки для ведущих и для аудитории.
Мне кажется, можно на этот счет расслабиться, потому что весь формат уже благополучно был спущен куда-то в трубу.
Хорошо.
После самого начала.
Дальше опять. Я все-таки попытался, так же, как и в первом эфире несколько лет назад, сделать упор на не самые знаковые и постоянно находящиеся на слуху группы. Меня, правда, пожурили в прошлый раз за это, но я должен сказать, что это не самые плохие коллективы. Вот. Если они не на слуху, то только потому, что, ну, кому-то, может быть, повезло больше, чем другим. Это не повод не давать этим группам появиться в эфире. Конечно, еще один момент. Некоторые композиции, которые являются очень показательными, они не обязательно самые лучшие у конкретной группы или самые лучшие в данном жанре или в определенном стиле. Здесь, конечно, нужно искать баланс. И иногда приходилось выбирать песни, которые мне кажутся показательными, для того, чтобы понять, ну, так как мы вынуждены на разных стилях говорить, да, понять, что это за стиль, за направление, может быть, песня это действительно не является
лучшей, ну,
абсолютным
этой группы
хитом, да. Ну, или в этом стиле. Вот. Ну, кроме того, еще один, конечно, очень важный момент, это то, что, как я уже говорил, полноценно сформировалось в этот момент то, что можно называть альбомной культурой. И для того, чтобы понять какую-то конкретную группу или даже конкретный стиль, необходимо слушать весь альбом целиком, потому что огромное количество идей разнообразных раскиданы по разным композициям, и действительно их нужно слушать подряд, чтобы составить представление о стиле или о группе. Это важно, поэтому, когда мы вырываем песенку, ну, наверное, опять же, мы, конечно, не все можем вложить в эфир за счет этого. Еще один важный момент – это то, что огромное количество действительно оригинальных, интересных идей в тот период выходили в формате демозаписей. Ну и, к сожалению, копаться в демозаписях и самое главное, ставить демозаписи в эфир из-за их не очень хорошего качества не приходится. Поэтому значительный пласт музыки первой половины 80-х годов, благодаря этому, ну и действительно иногда очень талантливый, остается за рамками обзоров, иногда даже за рамками внимания, за пределами внимания поклонников музыки. Но в любом случае вместить все в эфир невозможно. Я заранее прошу сделать на эту скидку у тех, кто будет слушать, и кому-то, может быть, из тех, кто тоже является специалистом, покажется, что что-то мы упустили. Вот. А сейчас, раз уж мы заговорили о многообразии, немножко прощупаем, так скажем, тоже стойкость аудитории. Мы в прошлый раз упоминали, что для развития новой волны британского хэви-метал чрезвычайно важно было... Важны были музыкальные идеи, хоть их было и немного, но они были, которые принес панк, то есть энергетику панка, иногда его простоту британские группы взяли, панк-музыку немножко усложнили, вот, кто-то усложнил сильней, кто-то еще сильней, но главное, что энергетика и драйв панк определили, так скажем, во многом звучание тех британских групп, которым мы уделили внимание в прошлый раз. Но и панк сам по себе не стоял на месте. И в связи с этим небольшая коротенькая песня, чтобы мы посмотрели, во что вылился панк и насколько действительно влияние панка. Ну, наверное, та композиция, которая сейчас прозвучит, можно назвать хардкор панк. Уже, хотя на 82-го года, и тогда это еще не очень был популярный термин. Но вот что собой представляет уже достаточно экстремальная для первой половины 80-х годов музыка, можно услышать по этой небольшой панк-композиции. Это группа Discharge.
О, Discharge,
да,
прекрасно.
С песенкой «Protest and Survive».
Ну, прекрасный совершенно Discharge, Hear No Evil, альбом 82-й год. Хотя я лично, мне иногда кажется, что это уже кроссовер какой-то.
Ну, вот как раз кроссовер вырос вот из этой музыки. Вот для того, чтобы появился кроссовер, нужно, чтобы появился Discharge и несколько похожих коллективов, потому что необходимо было что-то, так сказать, кроссоверить из чего-то куда-то, да? Вот, хотя кроссовер действительно появился тоже в этот же период. Еще раз, ну, возвратимся к тому, что развитие музыки было достаточно интенсивным, но мы вот в этой песне в самом чистом виде можем наблюдать основу, в общем-то, того, что представляет собой heavy metal 80-х годов, это риф. Да? Энергичный, запоминающийся, иногда простой, иногда, может быть, более сложный. Да? Музыка идет в направлении усложнения рифа. Здесь мы видим самый простой риф, уже не панковский. Вот, хотя эстетика, безусловно, мы слышим. Да? Панковский риф уже вполне себе металлический. И с этой точки зрения, ну, вот это вот... динамика развития музыки очень хорошо показана той композиции, которую мы только что услышали. Безусловно, мы не можем отрицать, что в этот же период ну, огромное количество продолжало работать и записываться тех артистов, которых можно назвать представителями традиционного там, европейского хард-рока, может быть, такого, ну вот, раннего металла, которые пришли из 70-х годов. Они продолжали работать достаточно успешно, выпускать большое количество альбомов. Просто мы их не затронем в рамках нашей программы. Так же, как не затронем и некоторых совсем уж первопроходцев американского металла, которые находились под очень сильным влиянием британской волны, такие группы, как, например, Riot или Anvil, это очень хорошие коллективы, у них выходили вот эти замечательные альбомы, но, в общем-то, они, ну, очень сильно в британской эстетике находятся в этот период. Вот. А мы перейдем к тому, что можно все-таки назвать в большей степени музыкой 80-х, которую делали люди из 80-х. Наверное, ну, чтобы частично как-то закрыть тему, можно сказать, что если смотреть на разные направления, можно сказать, что есть такой вот классический, достаточно простой, энергичный, веселый, забойный хэви-метал, который, в общем-то, даже как-то сложно в нем выискивать какие-то подстили. Вот это музыка, которая, наверное, больше всего не столько копирует, сколько унаследовало от энергетики и простоты новой волны британского хэви-метал. На мой взгляд, кроме самих продолжающих работать групп британской волны, в этом направлении, в тот период, который мы рассматриваем, преуспели, наверное, немцы. Вот. Правильней, наверное, было бы, правильнее всего поставить... говоря об, так скажем, этой части музыкальной сцены, наверное, группу Accept, вот, там, песенку какую-нибудь типа Fast as a Shark. Но я выбрал, так как я сказал, что не буду брать наиболее очевидные коллективы, выбрал группу, которую, наверное, многие в 80-е знали, но, может быть, сегодня и подзабыли. Это тоже немецкий коллектив, который называется Warlock. Вот. И частично, я могу так сказать, что политкорректно все-таки пришлось выбрать ее для соблюдения гендерного баланса. Вот потому что женщин, да, не так много было в металле, а в этом коллективе вокалисткой была одна из наиболее ярких женщин
того
периода, да. Вот, Дора Пэш. И я думаю, что мы сейчас можем послушать композицию Warlock, которая называется Signs of Satan, с альбома 84-го года. вынуждены мы увести эту замечательную девушку, которой во время записи этого альбома было 19 лет.
Да, вот. Это впечатляет, конечно.
Я не знал.
Да, безусловно. Вот, никто не знал, она выглядела всегда достаточно взрослой, да и по голосу не скажешь. Но мне кажется, что даже советские металлисты середины 80-х годов, которые, может быть, и не слышали Warlock, но слышали, к примеру, Маркизу или какие-то записи Ольги Кормухиной, чувствуют влияние этого очень простого, но энергичного немецкого коллектива. И на советскую эстраду, трансформировавшуюся, да, того периода.
Ну, в общем, это вполне традиционная такая вот музыка.
Да, традиционная. И вот, может быть, чтобы в этом часе закончить, так скажем, с более традиционным, вот мы перенесемся в Америку, а то мы все никак из Европы не выберемся. Ну, и для многих, наверное, Америка 80-х годов, это в первую очередь... глэм-роковая сцена, да, ну не глэм-роковая, а глэм-металлическая, глэм-роковая сцена.
Всякие воспы и тому подобное.
Да, да, и тут опять нужно сказать, что, вот фраза «васп» и тому подобное, мне не кажется очень корректной, потому что ни одной группы, похожей на «васп», я не знаю, ни по вокальной, ни по музыкальной манере. С этой точки зрения, да, вы, наверное, правильно сказали, что глэм-рок достаточно активно развивался. И, наверное, Wasp или Мотли Крю это были те, кто действительно достиг не только жанровых, но и вообще в целом музыкальных высот в первой половине 80-х годов, работая в этой стилистике. Но если бы мы поставили Wasp или Мотли Крю, это бы не дало нам полного представления о том, что собой по-настоящему представлял этот жанр. И здесь, наверное, правильнее выбрать группу такую более показательную. И выбрать песню, которая была в 84-м году одним из таких больших американских музыкальных хитов. Я не являюсь ее поклонником, не утверждаю, что это одна из лучших песен, да, записанная в этом жанре. Но, на мой взгляд, она, кроме того, что она одна из первых, она чрезвычайно показательна. Вот если вы хотите посмотреть, что в среднем представлял собой американский глэм-метал в 80-х годах, вы можете включить первый альбом группы Red и послушать песню, которая называется «Round and Round» с этого альбома. Вот, и вам все, в общем-то, будет ясно. Я думаю, что ее можно включить сейчас.
Сейчас правильная пленочка, группа.
Yeah! В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Два часа, четыре минуты с небольшими копейками. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что Кирилл Бурсин у нас сегодня за пультом. У микрофонов два Михаила. Это наш гость Михаил Макеенко, а также дядя Миша.
И один дядя Володя присутствует.
Я потом сяду между вами, загадаю какое-нибудь желание. Такое простое. Вот, чтобы сбылось. Ну и мы напомним, давайте, номер, временный номер для смс-сообщений. Плюс 7-922-800-00-65.
И сообщения приходят. Мы просто не успеваем все читать, чтобы не отнимать драгоценное время нашего гостя. Но мы скажем, что мы получили за прошлый час также сообщение и от дяди Коли, от Егора из Челябинска. Значит, дальше я буду читать. Любовь Николаевна из Барнаула, рады вас слышать. Анна Нигунь из Белой Церкви, прекрасно, замечательное письмо тоже дошло. Так. Ну, в общем, еще сообщение. Роман тоже сообщает, что нас показывают в Ютубе. Стас, Алексей из Подмосковья, Евгений. Ну, то есть общественность вообще ликует и радуется, интересуется тем, будет ли группа «Веном», например. Или «Веном», кстати.
«Веном».
«Веном» ведь, да. Вот, ну, то есть...
Ну, мы сосредоточимся, я думаю, в беспредельных двух часах на сообщениях, а сейчас дадим возможность Михаилу как можно больше поставить музыки, как можно больше успеть рассказать. А то мы его задержали в прошлом часе.
Ну, давайте попробуем, да. И прошлый час мы закончили, признаемся сами себе, достаточно вяло. Поэтому давайте снова вернемся к тому, о чем мы говорили, и вспомним, что в центре развития музыки стоял все-таки риф. И сейчас давайте сразу перейдем и послушаем очень классную, именно рифово-ориентированную металлическую команду из Дании, которая называется Merciful Fate. Наверное, все, многие про нее слышали. Но
вот уж никто не ждал, да, наверное, у нас.
В основном большинство, наверное, все-таки знакомы с сольным творчеством их вокалиста Кинга Даймонда, но Merciful Fate, на мой взгляд, одна из наиболее влиятельных команд первой половины 80-х годов. Ну, об их влиянии я скажу несколько слов после того, как мы прослушаем их композицию, которая называется «Evil». We'll be right back.
Сто лет просто не слышал это.
Вот. А жалко, к этому нужно возвращаться. На мой взгляд, это, ну, вот если послушать эту песню, то вот, опять же, в плане показательности она чрезвычайно важна. Во-первых, то, что здесь можно назвать абсолютной рифовой атакой, можно заметить, что, ну, в этой песне, если обычно как бы там один, может быть, два ударных рифа, да, и даже в предыдущих композициях мы видели, да, берется риф, вокруг него выстраивается песня, которая строится по классической схеме, да, там куплет, бридж или без бриджа, припев, вот, после второго припева там соло, потом все еще раз повторяется. Здесь мы видим, что песня состояла, здесь сложно выделить куплет и припев, она состояла из нескольких фрагментов, но самое главное, здесь огромное количество рифов. Вот. Первое соло идет после первого же вокального фрагмента. Вот. Но, а самое главное, я говорю, здесь есть вот полноценная рифовая атака. И мы даже не стали уводить эту композицию, в отличие от многих других, чуть раньше, потому что она чрезвычайно насыщенная. И она заканчивалась соло. Вот. И на фоне этого последнего соло появился риф, которого не было нигде перед этим в песне, и он абсолютно при этом был самоценный, его можно было слушать, как, ну, то есть он мог стать основой для отдельной песни. А он на фоне соло прошел в конце, когда его уже никто не слышал. Вот это вот рифовое безумие и такое вот расплевывание идеями, когда люди умудряются в одной песне, как бы в одну песню впихнуть несколько действительно классных рифов, это то, что характерно как раз для богатых на идеи коллективов начала 80-х.
Но при этом это лишено какой-то все-таки четкой структуры. Все немножко так как-то
лишено.
Хаотично.
Это очень похоже на то, как в своих лучших композициях подходил к музыке, наверное, один из самых известных металлических гитаристов Дэйв Мастейн, который успел поиграть в свое время в «Металлике», а потом и в группе «Мегадет». Вот как раз «Мегадет», она в своей лучшей композиции строит по схожей системе, и Мастейн до сих пор иногда заканчивает вот этот вот соло и оригинальный риф, заканчивает многие свои песни, даже если не ошибаюсь, там на последнем альбоме можно что-то подобное найти. А в любом случае, «Merciful Fate» классики, ну, в принципе, музыки, любой, вообще рок-музыки, но рифовые музыки подводят к нам к постепенному развитию, да, потому что развитие рифа, вот, от панковского до такого вот достаточно сложного, построенного, в общем-то, в большей степени даже на классической музыке.
Серьезный путь, кстати.
Да, вот, он в конце концов привел нас к чему? К тому, что во многом определяет музыку 80-х годов к трэшу. Да, музыки достаточно жесткой, суровой, которая при этом имеет множество лиц. Вот. Но, опять же, в центре трэша стоит риф. Более жесткий он может быть быстрым, там, может быть медленным. Куча разновидностей, самых разнообразных. Но можно говорить там об американском трэше, можно о европейском, мы к этому вернемся чуть позже. Но раз уж мы попали в Данию, то в качестве наиболее показательной песни, еще раз повторюсь, не лучшей, но очень показательной песни, мне захотелось взять композицию еще одной датской группы, которая называется «Artillery», поклонниками которой является большое количество музыкантов по всему миру, и которые утверждают, что испытывали на себе их влияние. Вот. Их композиция с альбома 85 года, который называется «Time Has Come». Песенка достаточно длинная, может быть, мы ее не всю прослушаем, но вот она как раз содержит в себе очень много элементов, которые разбросаны в трэшевых альбомах самых разных групп из самых разных частей света.
правда, сурово было.
Ну, можно сказать, что это было сурово, но... На мой взгляд, нет.
Ну, конечно, можно гораздо суровее. Местами практически Металлика, хотя Металлика не всегда так сложно играла даже в те годы.
Ну, по-разному. Я насчет сложно не знаю, но просто, на мой взгляд, еще раз, если вот теперь уже назад обернуться, здесь есть все. И интро было акустическое, хотя и которое активно и интро, и аутро, и как бы перебивки акустические внутри песен часто использовались в трэше, это здесь было. Мы видели ритм совершенно разный. То есть трэш может быть и среднего темпа, и достаточно медленный, и чрезвычайно быстро это здесь все было, и разные вокальные техники. В общем-то, мы посмотрели в рамках одной композиции на то, каким был трэш 80-х годов. Увидели мы его практически все? Конечно, нет. Вот. Было множество разных подходов, множество разных течений. Они практически в первый год, наверное, даже уже постепенного формирования этого стиля начали выкристаллизовываться. И уже там были и калифорнийский, внутри которого был там и сан-франциский, и был нью-йоркский, тевтонский. В Европе был. Вот мы видим здесь датский подход, который совершенно на немецкий не похож. И вариантов, конечно, было чрезвычайно много. То есть сам по себе именно трэш как трэш развивался очень и очень активно. Было достаточно большое количество коллективов, которых, если его внимательно слушать, очень легко отличать друг от друга. Я хочу сказать, что как-то неудивительно, буквально практически в первые же годы он умудрился эволюционировать в очень разные стороны. Не только внутри трэша, но и в то направление, которое потом назвали death metal'ом. Мы его
очень
упоминали.
Интересуются, да, люди.
Немножко, да. Ну, давайте так. Как бы того, что можно по-настоящему назвать death metal, да, и вот сказать, что вот он death metal 85-86 года, наверное, не было. Вот. Но были группы, которые считали, что они играют трэш. Но сегодня, в ретроспективе, если на них
смотреть... Мы-то знаем, что на самом деле...
Можно сказать, что это уже, по сути, что-то похожее на death metal. Самый показательный пример – еще одна американская группа, которая называлась Possessed. В 85-м году они выпустили альбом, который называется Seven Churches. И я думаю, что всю композицию мы слушать не будем. Вот, может быть, чтобы никого не шокировать. Но где-нибудь 2,5 минутки, если послушать, можно приблизительно понять, в каком направлении экстремальном. То есть, как выглядело максимально экстремальное направление трэша в тот период, который мы с вами взяли для обсуждения сегодня. Это как раз тоже 85-й год. Но, наверное, максимально суровая для 85-го года музыка. Possessed и композиция, которая называется «Экзорцист».
Ну да, это уже посуровее, чем трэш, да, получается.
Терпение, по сути, в общем-то, для 85-го года это был трэш, это просто достаточно суровый, но должен заметить, что, во-первых, вот мы видим немножко более простые аккорды, и это пересечение, допустим, с тем же самым панком, о котором мы говорили где-то час назад. Даже частично, ну, можно посмотреть, как бы рифовая структура чем-то похожа на Discharge. Конечно, посложней,
да,
но как бы вот
близко, энергетика, не так уж далеко.
Да, энергетика такая. И самое любопытное, что в этой песне можно услышать вот этот вот фрагмент, такой повторяющийся, да, жужжащий немножко. Это, в общем-то, то, что напоминает аранжировки уже не столько даже направления, связанного с death metal, сколько чуть-чуть более позднего направления, которое можно назвать black metal. Вот там как раз вот такой, да, очень специфическая. Вокальная манера, конечно, совершенно другая там, а вот гитарное сопровождение... Очень-очень похоже. Да, кстати, группа Possessed тоже до сих пор, ну, существует. Она выпустила альбом в 85-м, если не ошибаюсь, в 86-м году. А после этого следующий у них вышел только в этом. Вот. К вопросу о том, что...
То есть это ностальгия все... какая-то все-таки вот существует.
Да. Но это не ностальгия, я еще раз говорю. Люди ощущают, что сейчас достаточно комфортная обстановка для того, чтобы играть то, что им нравится, не пытаться ни под кого подстроиться. Вот, это найдет свою небольшую, но заинтересованную аудиторию. Чтобы закончить немножко с трэшем и, в принципе, с достаточно экстремальной музыкой, расскажем о том, что оно, трэш развивался немножко в другом направлении. Здесь мы показали, как он, ну, так скажем, чуть-чуть упростился в сравнении, допустим, с композицией группы Artillery, которую мы могли слышать. А теперь покажем, как можно было его усложнить. Вот если есть такой термин, как техно-трэш, да, то есть трэш с очевидно выраженными прогрессивными элементами, то есть музыка достаточно такая шизофреническая, со специфическими сбивками, вот, и с достаточно, ну, с еще более сложными, так скажем, аранжировками, чтобы не вдаваться в детали, то его можно применить к разным коллективам. И, по сути, это то, что появилось где-то в конце 80-х, в начале 90-х годов. Но многие специалисты считают, что уже в 85-м году людьми, далекими, в общем-то, от музыкальных столиц, из Техаса, был записан первый техно-трэшевый альбом. Люди это назывались Watchtower. И в 85-м году они записали альбом, который назывался Energetic Disassembly. Вот. Безусловно, конечно, его нужно слушать целиком, чтобы понять весь масштаб их замысла, но можно послушать и хотя бы частично одну композицию. Я выбрал ту, которая называется Asylum. Итак, тоже 85-й год, тоже вроде бы трэш-метал, но вот мы сейчас даже сравним прям две песни подряд, насколько это разнообразное течение, чтобы в рамках одного вроде бы стиля, который называется трэш, который все обобщают, многие обобщают как такую шумную, однообразную музыку, увидеть, насколько разными путями двигались артисты. Итак, тот же самый 85-й год и группа Watchtower. We'll be right back.
интересно слушать. Неожиданно поначалу кажется вокал, но потом на ум приходит ассоциация с группой Rush, и кажется, что все как будто встает на свои места. Кажется, что это не столько даже от трэша и от каких-то Discharge ушедшая музыка, сколько вот какое-то развитие идеи Rush, может быть, вот под влиянием.
Ну, безусловно, это понятие прогрессив, оно в музыку приходило и присутствовало в металлической музыке всегда. Здесь я просто показываю, вот мы видим.
Очень
и
интересно.
То, очень. Мы услышали три композиции, которые называются.
Мне было очень интересно это слушать.
И это как раз показатель того, что музыка очень разная. И если вы просто услышите, что да, это команда играет трэш, можете ли вы, вот прослушав две, вот эти, вот, допустим, три подряд композиции, предположить, как именно она будет звучать? Наверное, нет. Это будет говорить о том, что нужно все-таки послушать и понять, что же это за трэш. На самом деле, я сказал, что на самом деле их гораздо больше разных трэшей, но мы с вами услышали три абсолютно не похожих друг на друга примера, на мой взгляд. В принципе, я когда говорил и упоминал про группу Артиллерии, да, когда мы разбирали песню, я сказал, что там есть и медленные фрагменты. И вот теперь, чтобы немножко как бы ритм чуть-чуть такой быстрый, в который мы попали, немножечко темп, да, чуть-чуть снизить, перейдем, наверное, к противоположности. Тяжелая, но медленная
как
музыка.
Это интересно.
Мы упоминали,
интересно.
Мне кажется, да. Говорили, что кроме трэш, конечно, были и другие направления. Был, например, дум. Вот, расцвет дума, но он все-таки был чуть позже. Он как раз пришелся на второй период, о котором я говорю, на вторую половину 80-х годов. Но несколько достаточно важных и показательных альбомов были записаны и в тот период, о котором мы сейчас говорим. Doom, безусловно, был и американский, и европейский. И, в общем-то, это, еще раз повторюсь, да, играть очень медленно, достаточно тяжело. И иногда, используя рифы, которые сильно напоминают Black Sabbath, который, безусловно, повлияли абсолютно разные, да, на разные стили, включая как раз Doom. Вот. Опять же, думал, какую композицию выбрать. Ну, решил выбрать, может быть, не самую традиционную, но, наверное, наиболее яркую из групп, которые появились в первой половине 80-х годов. Это шведский коллектив, который называется Candlemass. В 86-м году они как раз записали свой первый альбом Epicus Dumicus Metallicus. На этом альбоме не пел еще их абсолютно легендарный вокалист Месай Марколин, он пришел в 87-м году. Но и песенка Crystal Ball, которую мы сейчас послушаем, тоже, наверное, не всю, но значительную часть, дает, на мой взгляд, очень хорошее представление о том, что такое doom metal. При этом она, мне кажется, не банальная в рамках этого жанра.
Listen to when the secret you find.
Совершенно номер. Вопрос, насколько вот эти смены темпов типичные вообще, или это вот как раз исключение?
Не типичные. В принципе, то, как он... Ну, для этого коллектива более или менее, в принципе, к началу 90-х годов наиболее радикальные думовые коллективы, но это уже другой период мы рассмотрим, вот, они могли играть... Ну, если утрировать, там, несколько нот на протяжении минут 10, чрезвычайно медленно. То есть, если вот эта композиция, ну, она кажется медленной в сравнении с тем, что мы слушали перед этим, вот, ну, хотя она действительно такая, большей частью медленная. Ну, смена ритма здесь вот есть такой, да, как бы убыстрение небольшое, но это, конечно, редкий случай. В основном эволюционировал на протяжении нескольких дум в сторону все более и более, более медленного звука, то есть из более и более медленного темпа.
Вот здесь я все-таки задам вопрос, который я в начале передачи задавал, но мы чуть-чуть в другую сторону ушли. Все-таки вот если мы говорим про Black Sabbath, да, у тех же Black Sabbath были медленные вещи, были скоростные вещи, у Led Zeppelin тоже были разные, у всех этих отцов были... эклектика. Да, Михаил, мы говорили, что потом эти группы, вот этих последователей, они пришли, тоже они стали экспериментировать потом. Но вопрос в том, почему изначально каждый из них так держался за свой стиль? Почему не было, почему не сыграть? Вот быстрая песня, вот мы сейчас сыграем медленно, а вот сейчас возьмем и чем-то акустическое такое вот навернем.
Можно сейчас я тогда скажу?
Да.
Все-таки эклектика, на мой взгляд, это не смена темпа, это работа, допустим, в рамках одного альбома в разных жанрах или стилях. Смена темпа присутствовала, она была всегда не у всех. Можно записать альбом абсолютно в одном и том же темпе. Но если мы возьмем там, ту же самую Металлику, у нее
Металлика
уже второй альбом. Это постоянная смена темпа, песни абсолютно от там, внутри одной песни, да,
согласен.
Вот это классические переходы с очень медленного до максимально быстрого. И внутри одного альбома.
Но Металлика в этом смысле кажется как раз скорее как исключение, одно из исключений, которые смогли подняться над всеми этими жанровыми песочницами. Вот так бы я их назвал.
Может быть. Но, допустим. Допустим, для трэша то, что называется mid-tempo, то есть как бы средний темп, постепенно становится достаточно привычной вещью, которые могут появиться хотя бы одна-две на альбоме уже буквально там, там в 87-88 годах это уже нормально. Все-таки надо сказать, что для 80-х годов, в особенности для того периода, который мы рассматриваем, чрезвычайно важным была борьба за, так скажем, чистоту формы, которая, на мой взгляд, мы не берем там глэм, да, но вот в таких более радикальных направлениях, на мой взгляд, конечно, пошла от панка. Если панк к моменту зарождения хэви-метал уже тоже от чистоты формы ушел, потому что там, если взять Clash, то что только они там свои альбомы не напихали, хотя чистоты формы не было уже и у Sex Pistols, но это не самые показательные примеры.
Чистоты формы особо не было поначалу.
Например, те же самые, те, кто придерживался чистоты формы, вот они эволюционировали, в конце концов дошли до такой вот абсолютно чистой формы, там 23 минуты хардкора, как у того же самого Discharge. Да? Что касается... понимаете, сейчас очень можно долго говорить на эту тему. В двух словах я не отвечу. Безусловно, была борьба за чистоту формы, которая в том числе выражалась и в том, что на ранних этапах не такая была большая темповая вариативность внутри многих альбомов. Хотя вот мы вам показали, когда включали Artillery, там внутри одной песни, или даже Candlemass, внутри одной песни, как бы абсолютно разный темп. У того же самого Artillery три разных, и очень медленно, и средний, и чрезвычайно быстрый темп, причем он постоянно менялся. И это так в рамках одной композиции было. Так что говорить опять же о том, что все прям вот придерживаясь, упирались в стену и молотили одно и то же на протяжении всего альбома, не совсем корректно. Но можно мы сейчас, чтобы все-таки чуть-чуть охватить то, о чем мы хотели сказать, еще одно важное направление отметим. Мы все время говорили рифы, но мы видели, что в каждой песне были соло, в некоторых даже по нескольку, они достаточно серьезно отличались друг от друга, но, безусловно, развитие гитарной музыки было связано не только с рифами, но и с более сложными и изощренными техниками, в частности, связанными с исполнениями соло-партий. Огромное влияние на музыку, конечно же, оказал далекий, в общем-то, от хэви-метал Эдди Ван Хален, когда в 78 году записал свою небольшую композицию «Eruption». По сути, в одну минуту он вместил многое из того, что потом стали развивать гитаристы последующих поколений. В частности, Ингви Мальмстен, который в 84 году записал свой знаменитый альбом, на котором он, который назвали одним из первых альбомов в стиле неоклассики. Да, но про Ингви Мальмстена мы знаем достаточно много. И надо сказать, что под влиянием Ван Халена и Эдди Мальмстена сформировалось целое поколение гитаристов, для которых главным было именно шлифование и развитие техник, связанных с соло. Их уже в 84-м, 85-м, 86-м годах было достаточно большое количество. Я выбрал из них двух, но которые на тот момент играли в одной группе. Это Марти Фридман и Джейсон Беккер. Они играли в группе «Какофония». Да, и как раз в конце 86-го года они записали композицию, которая называлась «Speed Metal Symphony».
Шикарная вещь.
Да, это длинная вещь. Но вполне возможно, что она будет последней в нашем эфире на сегодня. Но в любом случае можно посмотреть, как гитарная музыка эволюционировала от одноминутной композиции до 9-10-минутных, как они сами музыканты называли их, симфоний, достаточно интересных, в которых самые разные стили как металлической, так и классической музыки встречаются между собой.
Ну, ужасно интересный был сегодня рассказ, и главное, что нет ощущения, что тема исчерпана, да, хоть
сколько-нибудь.
Абсолютно нет.
Я думаю, что Михаил и половину, наверное, не поставил той музыки, которую заготовил, поэтому сейчас речь не может идти о нескольких годах твоего отсутствия. Я думаю, что где-то месяц через полтора мы тебя ждем с продолжением. Да. Вот, огромное спасибо. Я думаю, что Михаила, вот у него такой подход. Он, у нас есть профессор фон Зепп. Вот, я думаю, что Михаилу тоже нужно причислить к профессорам. Вполне, да? Вот, огромное спасибо. Было чрезвычайно интересно. Приятно вспомнить. Была молодость. Вот, спасибо. Будем ждать тебя.
Спасибо, ожидаем.
Спасибо вам большое.
Михаил Макеенко у нас в гостях.
И за то, что мы успели большую часть того, что хотели.
Все будет в плейлисте на сайте. А сейчас слушаем спидметаллическую симфонию.
3:43. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Начинается наш целых 2 часа музыкально-разговорного или разговорно-музыкального беспредела. Вот еще раз огромное спасибо Михаилу Макеенко.
Замечательно.
Ученый муж, с одной стороны, с другой стороны, вот человек, который даже к музыке относится, мне кажется, вот с таким научным, я бы сказал, подходом.
Да,
вот, и главное, невероятно интересно его слушать
было. Очень хорошо умеет все это изложить, рассказать по полочкам. И главное, после этого хочется слушать, погружаться, да, изучать, сравнивать эти стили.
Кое-какие пометки сделал, и целый ряд альбомов решил как бы заново отслушать, потому что так уж получилось, что все это скорее, наверное, к какому-то периоду молодости относилось, когда еще были виниловые пластинки, потом все это я успешно ликвидировал, и с тех пор к многим коллективам того времени не обращался, и сейчас вот безумно захотелось кое-что заново переслушать.
Может есть, видимо, быть, настает время переосмысления какого-то.
Ну, в какой-то степени, в какой-то степени. Я все-таки останусь при своем мнении, что в целом стиль хэви-метал мне представляется, ну, вот, как бы, не совсем тем, что я люблю, не совсем это моя музыка. Ну, за счет, видимо, перебора каких-то вот таких тривиальных слишком групп. Михаил об этом говорил, что, в общем, были группы такого среднего какого-то уровня, может быть, такое хэви-болото такое. Но это таких групп великое множество в любом направлении. И, наверное, в прогрессиве можно найти. И в 70-е годы тоже было много хард-роковых групп, таких маловыразительных, которые кого-то копировали, подражали кому-то. Но в целом, конечно, отдельные какие-то коллективы чрезвычайно интересны. Особенно меня привлекает тема вот становления Doom Metal.
То, что из Black Sabbath.
Да, условно говоря. И такая тема этого эфира, она давно существует. Я думаю, что рано или поздно это все я как бы доведу до ума. Вот именно период становления там не...
А прогрессив метал будет как-то рассмотрен, ну, в передаче?
Тут уже как бы я надеюсь на другого человека, но, в общем, он никогда не отказывается, но реально.
Ну и никогда уже не появляется.
Несколько лет как-то мы до ума это не можем довести. Ну, хорошо, это мы можем бесконечно на эти темы говорить. Давайте начнем и музыкальную часть.
Ну, давайте, вот немножко в другом ключе для разнообразия такую пленочку послушаем. Don't let it steal my heart away. группа Flaming Groovies с известной композицией Чака Берри. Тем временем огромнейшее сообщение, количество благодарных сообщений Михаилу пришло с разных совершенно географических точек и вопросов, в том числе и на будущие какие-то эфиры. Евгений пишет: потрясающий эфир, честно говоря, не ожидал, что так далеко зайдете. Отлично слушается. И не только дяденьки пишут, но и девушки тоже пишут. Спасибо, Михаил, за отличный эфир. Хочу еще. Анна Нигунь пишет. Оксана из Владивостока тоже благодарит. И Любовь Николаевна благодарит. Также Дмитрий Чапаев, Дмитрий Александрович тоже благодарит. Ане было интересно. Кирюша с нами, и Таня с нами, ну, Веном тоже вспоминается, Хеллхаммер, ну, разные названия, народ, вот, так сказать, вдохновился.
Ну, и... тут у меня, на самом деле, у Михаила было заготовлено музыки раз в два больше, и я даже не буду просто сейчас называть те не группы, будем. Которые могли бы сегодня прозвучать, но они прозвучат в следующий раз. Вот где-нибудь там в сентябре, я думаю, удастся нам его вытащить. Я понимаю, что у него там начнется новый учебный год, там он погрязнет в административной работе. Но надеюсь все-таки, что нам удастся его отвлечь на пару часов от ночного эфира. Вот, собственно, он и не возражает сам. Вот.
Обоюдное согласие, это же прекрасно.
Прекрасно, да. Ну, а я знаю, что у нас сегодня речь пойдет про хэви. Я, значит, покопал у себя дома, нашел несколько дисков групп того времени примерно. Угу. Интересно, что география хэви-метала, она достаточно обширна. Мы сейчас послушаем с вами испанскую группу начала 80-х годов, играющую вот в этом направлении. Она называется «Барон Рохо». Вот, и трек, который сейчас прозвучит, называется «Las Flores del Mal».
Yeah.
«Красный барон» и «Цветы зла».
Да, да, мне именно кажется. «Цветы зла». И, наверное, не такое музыкальное, не такую музыкальную ценность это все имеет, сколько ностальгическую какую-то. Ну и потом, в общем, неожиданно, наверное, да, испанская тяжелая металлическая такая группа начала 80-х. Значит, эта вся музыка существовала всюду.
Экзотика.
Я помню вот этот вот альбом на виниле.
Как он к тебе попал?
Да, ну просто тогда все было интересно. Тогда все, что удавалось вот этого направления взять, послушать как-то. Мне, по-моему, даже какое-то непродолжительное время, вот моя собственная была пластинка.
Ну, я бы не сказал, что это как-то стыдно сейчас слушается. В общем, ну,
нет,
вполне
нет.
Достойно, не совсем архаично, ну, но вполне авторитетно. Ну, замечательно. Тебя уже благодарят Дмитрий из Чапаевска за «Барон Роха», говорит, вот Алексей из Подмосковья тоже. Но общественность
врубается.
Значит, люди
помнят название такое знакомое. Значит, несколько нам сообщений на сайт пришло. Ну, дядя Валера из Балашихи, он, как всегда, нас нахваливает. Вот, надеюсь, что ему понравится, когда он послушает музыку, которую вот Михаил принес к нам в студию. Вот, от Фары 86 целых два сообщения. Первое, значит, касается нового альбома Hollywood Vampires. Удалось ли послушать? И, увы, последний, но новый альбом Cranberries. Я не слышал ни того, ни другого.
Тоже у меня нету в планах, честно говоря.
Не уверен, что да, целенаправленно это искать не буду. Если попадется, послушаю, наверное, особенно Hollywood Vampires. Ну, такая несколько искусственная какая-то созданная команда.
Для меня она тоже представляется... Такой, вот скорее, такой... как в футболе, вот ты про твою аналогию, там команда звезд какая-то выступает,
да,
там
звезды, мира, да.
А и смотреть на игру не очень интересно.
Причем сборная мира обычно проигрывает какой-то национальной сборной, потому что она именно такая, по принципу отдельных звезд, значит, собрали, натыркали, да, а как бы все вместе,
да.
Не совсем, как бы коллектива нет. Вот, второй вопрос касается, значит, не будет ли все-таки серии эфиров про Элтона Джона?
Валерий ниже возмущается, да. И считает, что вопрос оскорбителен для дяди Володи.
Нет, он не оскорбителен, просто я лично его не люблю, за исключением, там, не знаю, раннего какого-то непродолжительного периода, там, двух, буквально трех, наверное, альбомов, я еще в состоянии их... Даже не целиком, а какие-то вещи с этих альбомов слушать. Но я про сериал вообще говорить не приходится, конечно. Один какой-нибудь эфир, ну, кто знает, теоретически, если найдется человек, который вот согласится в один раз как бы уложиться, и хорошо бы сделать эфир вот как раз такой направленности, когда Элтон Джон еще был все-таки играл рок-н-ролл. А не какие-то слащавые такие, пусть и красивые песенки.
Ну, надо сказать, что, если так говорить, мне кажется, рок-н-ролл он перестал... Ну, он играл, точнее, рок-н-ролл вплоть года эдак до 76-го.
Вот.
А до 76-го года изрядно у него набирается
альбомов. Ну, вот, может быть, все-таки мы что-нибудь когда-нибудь и придумаем. Так, как говорится, не говорю. Дядя Валер, прости.
Я к тому, что их в одну передачу-то сложно. Вот,
ну, это... вот на одну передачу я готов еще, как бы наклеить, как это было. Лейкопластырь на соседней фабрике тоже есть.
Я понял.
Или как там, не лейкопластырь, а что там? Клеящий. А ты не смотришь телевизор.
Я
иногда просто на рекламу попадаю. Клейкая лента, да, на правой фабрике тоже.
Ну, я тебя услышал, как вот сейчас говорят. Я тебя услышал. Тоже сказал, да. Ну, собственно, там были тоже вопросы и на e-mail, и на сайт. Тут уже общественность в курсе, что я съездил на концерт группы Stray Cats. Поэтому были вопросы насчет того, как это все было. Ну, вообще-то говоря, для меня это большое событие, потому что
где это вообще было?
Это было в Берлине. Вот. И для меня это большое событие, потому что я группой Stray Cats бредил вообще отдельный период моей жизни. Это для меня была одна из ключевых главных групп. И вообще говоря, я их не застал. То есть они к тому моменту, как я начал от них тащиться, они уже распались. И с тех пор у них был один реюнион в году, где-то в середине 2000-х, но это не было шансов тогда, мне кажется, совсем попасть. Вот. И сейчас вот я решил такое проявить безумие. Это, на самом деле, вот третий раз в моей жизни. Первый раз такое безумие было на Black Sabbath в Праге. Еще когда не было ясно, что они приедут в Москву, когда было ясно, что уже воссоединились Black Sabbath с Озиком, но в России не было гастролей. И второй раз это было с Дэвидом Гилмором во Вроцлаве. С Дэвидом Гилмором тоже все понятно, он никогда сюда не приедет больше сольным концертом. Вот. И третий раз со Stray Cats. Вот, но надо сказать, что интересно было уже перед самим концертным залом, потому что было совершенно очевидно, что публика собралась не случайная. Зал был не очень большой, но народ приехал с разных стран, и особенно выделялась, например, банда японских каких-то рокобильщиков, которые с безумными
неприалиненными
коками, обесцвеченными в косухах фирменных, которые они сами сделали, Stray Cats, которые выглядели просто как японские какие-то копии Брайана Сетцера. Вот косплей есть такой из аниме пришедший вид, когда, значит, люди наряжаются в своих любимых героев. Вот это был какой-то японский рокабилли косплей. Это выглядело замечательно. А были девушки совершенно прекрасные в стиле 50-х годов, настоящие рокабильные такие чувихи. И местные из Германии, и из Польши девушку мы увидели. Вот, то есть народ вот творчески подходил, сразу было видно, что народ подходит к концерту творчески. Да, были какие-то совершенно брутальные ребята, которые мне вообще казалось откуда-то из Лондона, из каких-то суровых районов рабочих Лондона приехали в кепках, такие мускулистые какие-то качки, некоторые с бакенбардами, казалось, что у кого-то кастет определенно там должен быть в кармане. То есть такая публика абсолютно колоритная, здорово было на это все смотреть. И ну и на концерт было здорово смотреть, потому что, ну, на мой взгляд, ну, я люблю, в принципе, рокабилли. Рокабилли замечательная вещь, но при всем моем уважении к рокабилли, хотя сейчас меня, наверное, вот встретят после этого настоящие рокабильщики и побьют, это, в принципе, ну, довольно такой ограниченный жанр, от которого не ждешь вот каких-то больших разнообразий, откровений, там, шагов в сторону и так далее. Но за это многие любят рокабилли. Но то, что делают Stray Cats вот с этим жанром и на этом концерте, мне кажется, впечатляют, потому что это настолько разная музыка, настолько какая-то большая изобретательность, настолько какое-то количество непредсказуемости, интересности, какой-то непосредственности, вот, что, ну, это просто вот впечатляет и завораживает. И здорово, конечно, смотреть на то, как сами трое, собственно, их, все трое оригинальный состав, снова ребята собрались, какое большое удовольствие они получают от этой музыки, насколько непосредственно они держатся на сцене, и насколько, ну, сам Брайан Сетцер не столько даже шоумен какой-то, сколько, ну, очень непосредственный музыкант, который получает, ну, видно, что он получает огромное удовольствие от того, что он играет, и обаянием, ну, как мне представляется, он обладает, ну, просто каким-то недюжинным. Вот. И, в общем-то, остальные два участника, Slim Jim Phantom и Ли Рокер, которые под псевдонимом выступают, тоже вот на всех вместе смотреть огромное удовольствие. И отдельным удовольствием для меня лично было наблюдать гитарную игру Брайана Сетцера, потому что я всегда считал его одним из своих любимых гитаристов, потому что, опять же, это человек, который в рокабилли привносит, ну, огромное количество самых разных элементов из разных направлений музыки. Потому что это человек, который он умеет играть и джаз, и свинг, и блюз, и вот все эти разные какие-то техники, разные приемы звукоизвлечения, все это он интегрирует вот в свою какую-то свою гитарную игру. И это тот случай, когда ты не наблюдаешь вот гитарный соло. Вот ты знаешь, вот сейчас будет вот гитарное соло, оно будет звучать вот так, вот этот вот момент в гитарном соло, вот я всегда помню, он играет, да, то есть это ощущение, что человек настолько вольготно себя чувствует на гитаре, что ты просто, ну, он играет свободно, он просто играет то, что ему играется, и ты никогда не знаешь, что будет в следующий момент, но каждый раз это оказывается абсолютно уместным, замечательным, интересным и не похожим на что-то предыдущее, и поэтому это было просто очень здорово само по себе слушать, даже без всей вот этой эквилибристики и всех замечательных замечательных штуковинок, которые они проделали. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот, ну, это то, вот, что мне нравится всегда в рок-концертах. Это и драйв, и какая-то вот непосредственность. Хиты, конечно же, игрались хиты. Вот. Но ощущение, что они играются не заученным каким-то образом по нотам, а играются, ну, как-то очень живо и непосредственно. Вот. Поэтому, ну, замечательное было впечатление. Остается только, ну, просто мечтать и надеяться, что однажды все-таки вот они возьмут и доедут до России. И это был бы, ну, большущий подарок. И я, если такое произойдет, то я бы посоветовал, ну, если вы, в принципе, любите рок-н-ролл, вот, ну, это не пропускать все никаким образом. Вот. Но надо сказать, что не просто же вот этот воссоединительный тур сейчас проходит. Они записали новый альбом впервые за долгое время. Альбом со страшным, на мой взгляд, названием «40». Даже не потому, что я считаю 40-й юбилей каким-то там странным, страшным. Я это вообще не суеверный человек. Вот. Но, в общем-то, здесь нужно сказать совершенно очевидно, что, на мой взгляд, альбом, ну, просто является приложением к этому туру. Вот. Нет в нем каких-то исключительных вещей. Просто, на мой взгляд, он записан, ну, для того, чтобы привлечь внимание к группе, к гастролям. Вот. Это, ну, такое довольно традиционное рокобилли, которое Stray Cats всегда умели играть здорово, но, на мой взгляд, они всегда интереснее были, когда немножко выходили за рамки этого рокобилли. Вот здесь они за рамки не выходят, они просто играют хорошие рокобилли, что, в общем-то, тоже совсем неплохо. Интересно, кстати, что продюсером альбома выступил Питер Коллинз, который продюсировал многие альбомы Rush в 80-х годах. Вот так вот, неожиданный такой заход. Кирюша, кстати, привет. Передаю, было здорово тоже его повидать. Вот, давайте послушаем фрагмент этого альбома Stray Cats 40, номер, который открывает альбом и который игрался на концерте, с него уже и концерт начался. Номер называется Cat Fight of a Dog Like Me. Stray Cats, а Кирюша пишет, что для него открытием был барабанщик Slim Jim Phantom. Ну да, они менее харизматичные, кстати, персонаж, чем Сетцер, это на концертах как раз ощущается.
Да. Значит, ну, тут вопрос касался, как мы провели время дяди Миши вот на концерте, а я на природе.
Ты прекрасно сделал. Вот я видел фотографии, тоже обзавидовался.
На три дня съездил на Аку, это неподалеку от Тарусы, ну, где-то километров 5, наверное, только на другой стороне Оки. В общем, замечательные места. Ну, как, на воздухе там, со всеми вытекающими отсюда прелестями, прелестями там, шашлычок.
Вот так.
Такой, да, значит, прогулка вдоль реки, да, попали под дождь, в грозу даже, потому что погода изменилась буквально там за 2 минуты, и было жарко, я, значит, шел там в майке, даже чувствовал, что начинаю потеть, да, и вдруг все за 2 минуты заволокло, начался дождичек, и обратно, значит, минут 35-40 под дождем пришлось, значит, возвращаться, в общем, но с другой стороны, масса каких-то приятных ощущений. Вот, значит, были с сыном, потом приехал второй. В общем, мы такой семейный уикенд провели, замечательный. В общем, масса позитивных каких-то впечатлений. Буду, наверное, долго вспоминать потом, когда еще такое бывает.
Замечательные совершенно виды, и это, мне кажется, просто праздник, особенно из города, когда
посмотрите, вырваться... да, если у кого-то есть возможность, залезть на Facebook, там есть замечательные, на мой взгляд, виды. То есть не буду хвалить свои фотографии, там, ракурсы и так далее, все это любительщина, вот, но виды есть замечательные. Особенно вот этот снимок неба, который начинает темнеть на глазах просто практически.
Эх.
Слушай, вот, может быть, мы поставим для...
Ну, у нас все заготовлено.
Заготовлено,
ну, да. То есть, в свое время.
Не сейчас, а чуть попозже.
Все да? Пойдет, да. Так, сейчас у нас, значит, вообще большущее количество писем накопилось и большущее количество заявок.
Сейчас будет заявка?
Сейчас будет заявка, да.
А потом
да.
Я поставлю еще одну.
Да. И многие из заявок, вот мы специально Жановичу скажем, пришли даже раньше, чем 1 июля, вот, гораздо раньше, поэтому, потому что у нас страшные долги, мы, с дядей Володей, в заявочных долгах, как в шелках. Сейчас будет заявка от нашего слушателя Александра Камолова, который просит нас завести композицию группы «Смит», так группа называется, «Смит», ну или «Смит», как по-русски, американская группа, композиция «The Last Time» 69-го года, ну, на мой взгляд, очень необычная и сильная композиция. Не знаю, была ли группа «Смит» американская у дяди Володи, но мне кажется...
Не припоминается.
Это очень здоровская штуковина. Слушаем группу «Смит». We'll be right back. Смит, на самом деле, ну, отличная тоже версия, здорово звучит, но не совсем ту я имел группу, которая произвела у меня наибольшее впечатление. Будет еще у нас этот коллектив чуть позже, но, повторюсь, Смит тоже, на мой взгляд, очень хороший. Так, а что же дядя Володя у нас заготовил?
А еще одна такая, начало 80-х годов, хэви-металлическая группа, ну, тех лет, из Франции.
Ого!
Называется, правда, Trust, и там играет Нико Макбрейн на барабанах, тот самый, который впоследствии будет играть по Iron Maiden. А трек называется «La Grande Illusion».
Alors on va. эту бумагу и полетите. Чтобы парень году убитива, чтобы выдохнувши больше щеки. Буду бузами долго и стима, да на Божий куба воды. Эй, на пакнуть эликсива, и то рака возможно идея.
Интересно слушать хэви-метал на французском. Это
неожиданно,
какой-то оксюморон, сказал.
Интересно, что они играли... Ну, понятно, почему Ником МакБрейн оказался в Мейден, потому что эта группа играла
на разогреве. Ага, вот оно что.
Переманили.
Вот оно, в каком порядке. Опасно играть на разогреве Iron Maiden. А может быть, наоборот, да, это выгодно для музыкантов, для некоторых. А вот какое еще интересное письмо к нам пришло на электронный наш адрес heybulldog@mail.ru от нашего слушателя Игоря, который пишет, что он недавний слушатель как битловского часа, так и 120 минут, но музыкой увлекается буквально с 3 лет. Вот так вот. Игорь пишет, напоминает о том, что в августе грядет 50-летний юбилей Вудстокского фестиваля, и пишет о том, что, оказывается, к этой дате, я, например, не знал, может быть, дядя Володя тоже, компания Райна Рекорд с ограниченным тиражом в 1969 экземпляров выставил на своем сайте 5-килограммовый бокс-сет, как пишет Игорь, с полной записью всех 3 дней фестиваля. Игорь пишет, что уже давно пытается собрать все-все-все записи, потому что они, на самом деле, целиком как следует не выходили нормально, но пишет о том, что задача эта трудная, практически непосильная. Ну и цена у бокс-сета тоже, как он пишет, непосильная.
Неподъемная, да.
Вот, ну, надо сказать, это вот такая, да, беда современных бокс-сетов. Вот это все издается с какими-то разными там картоночками, прибамбашенными штуковинками. И все это в итоге поднимает цену очень здорово. Так что, собственно, покупаешь какие-то картонки, а не, собственно, диски, которые будешь слушать, что лично меня напрягает всегда. Вот, но по поводу доступности... спрашивает Игорь. Ну, сложно сказать, да, ведь сейчас многие издания потом попадают на официальные разные стриминговые сервисы, в том числе и бесплатные. И многие из них потом можно, ну, совершенно вполне легальным образом слушать на разных стриминговых сервисах. Вот. А про нелегальные, ну, мы не можем, наверное, говорить, но, в общем-то, так жизнь складывается, что и на нелегальные разные источники много из этого тоже попадает, потому что там тоже разные сидят меломаны, любители, которые вот кто-то это все закупает, а потом выкладывает, естественно, нарушая авторские права. Вот. Поэтому можно с определенной долей вероятности предположить, что и этот боксет такая же участь постигнет. Тем более, что это довольно-таки тема точно популярная. Скорее даже, чем рано, я бы сказал, чем поздно. Тем более, что это не какая-то там малоизвестная реликтовая, не знаю, группа, которая ограниченное число поклонников имеет, а Вудстокский фестиваль, который, в общем-то, ну, в народе пользуется большой популярностью. Планируем ли мы этому событию посвящать что-то? Мне кажется, у нас ведь была уже передача про Вудстокский фестиваль. Вот, поэтому она была довольно-таки недавно. Мэри очень здорово делала, рассказывала. Поэтому, ну...
Мне кажется, что про Вудсток мы с Палной делали.
А может быть, вы с Палной делали. Вот, видишь как.
Мэри про какой-то другой фестиваль.
Про Монтеррей.
Монтеррей, наверное.
Значит, вот так даже. Ну вот, и поэтому, наверное, в ближайшее время не планируется каким-то образом специально к этому событию возвращаться. Но, Игорь, вашу заявку мы хотим выполнить. Группа Sweetwater, которая на фестивале сыграла номер Motherless Child. Я пытался, на самом деле, найти именно вудстокскую запись. И тут я действительно обнаружил, что далеко не все вот так вот просто найти. Поэтому мне удалось найти студийную запись группы Sweetwater. И, ну, надо сказать, что она вот она на меня произвела очень сильное впечатление. И мне почему-то кажется, что вот эта композиция живьем слушается даже... в студии, прошу прощения, слушается даже лучше, чем живьем. Не знаю уж, как они ее сыграли в Вудстоке. Поэтому давайте все-таки послушаем этот номер в студийной версии. И, ну, мне кажется, что многие порадуются.
Oh,
Напомним, группа Sweetwater с кавером на стародавний блюз Motherless Child. По-моему, очень эффектная композиция. И давайте подадим сейчас еще одну заявку от Инги из Минска. Как она пишет, неистовая поклонница нашего эфира. В связи с таким прекрасным временем года, как лето, просит она нас поставить в эфир жаркую мелодию гитариста Акселя Руди Пеля «Love Gun», как она пишет, для моего друга из Питера Андрея Потерухи. Слушаем.
Четыре часа, 3 минуты 44 секунды, последний час сегодняшнего ночного музыкального эфира. Мы еще раз всех приветствуем. Дядя Кир у нас за звукорежиссерским пультом, у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Давайте еще раз вспомним номер временный, как он у нас написано. Номер для смс-сообщений +7 922 800 00 65.
Да, и мы, последний час у нас остался, будем выполнять некоторые заявочки, некоторые ваши, некоторые наши. Начать этот час хотелось бы с еще одной музыкальной новинки, которая недавно подоспела от Карлоса Сантаны. Его группа Сантана, вышел новый альбом, который называется «Africa Speaks». Ну, надо сказать, что я в какой-то момент в 90-е, для меня Сантана ассоциировался с каким-то, ну, страшным MTV-форматом, когда вышел альбом Supernatural. Хотя я сейчас, ну, надо сказать, немножечко, ну, подоттаял, что ли, к этому. Не так, может быть, это все не с таким ужасом воспринимаю, как тогда. Просто тогда это его было совсем много, слишком много. Но вообще последние два альбома Сантана, вообще все, что он в последнее время делает, у меня производит очень сильное впечатление. И альбом Сантана 4, Reunion, такой настоящий, практически группа Сантана, был хорош. И следующий за ним альбом, который он записал с братьями Айсли, это тоже было здорово, и я тоже все это переслушиваю с большим удовольствием, потому что все это, ну, мне кажется, сделано, ну, с хорошим вкусом, без желания там попсить или попасть в какие-то радиоформаты популярные, но в то же время с большой любовью к музыке, с замечательным, ну, каким-то исполнительским мастерством, ну, я бы сказал, не знаю, вот пафосно так, с любовью к культуре музицирования. И вот на новом альбоме его, мне кажется, вот этого прекрасного музицирования тоже очень много, когда группа просто играет, и каждый из инструментов можно слушать с большим удовольствием. Но здесь, на самом деле, даже два главных действующих лица, помимо гитары Карлоса Сантаны, здесь присутствует испанская вокалистка Конча Буйка. Вот так вот ее зовут, хотя альбом вроде бы про Африку. Вокалистка испанская, и она привносит, ну, не знаю, мне кажется, элементы какого-то фламенко сюда. Вот такие довольно своеобразные, очень колоритные. И, ну, я не знаю, может быть, это слишком специфически, кому-то это может нравиться, кому-то может не нравиться, но то, что это абсолютно оригинально и без всяческой попсы, мне кажется, вот это не подлежит сомнению. Мы сейчас с вами послушаем номер с этого альбома, который называется «Blue Skies», который, ну, на мой взгляд, ну, прям-таки эпически имеет масштаб, 10-минутный. И мне кажется, в чем-то он по духу близок к номерам Сантаны вот времен Абраксис, когда вот были эти длиннющие, продолжительные номера, на которых группа импровизировала, на которых Сантана импровизировала. Было просто здорово слушать, как все это происходит. И здесь смена темпа тоже есть. Ну, и вокал Буйки здесь тоже звучит. Давайте послушаем Сантана, «Blue Sky», а дальше можно поделиться как-то мнениями, впечатлениями.
Thank you. wishes to the open sky. When hope is far away from me, when faith is not as strong enough to hold me, the blue skies will hold me.
Thank you.
Ну вот такой фрагмент Blue Skies с альбома Africa Speaks.
Кто-то нам... Насколько он африканский, дядя Миш? Я не слушал.
Ну ты, как тебе эта композиция?
Ну это ничего.
Ну, я бы сказал, что он весь, в общем-то, в таком духе, там как бы синтез и Африки, и латино, и джаза, и вот блюза, ну, тоже какие-то элементы. То есть он, в общем-то, весь синтетический.
Название немножко напугало, я решил, что здесь все будет как бы африканские.
Там есть и фанк, фанк местами, и очень активные, интересные барабаны Джины и Карлоса, Синди Блэкман, Сантана. Вот. И, кстати, вот мне кажется, что последние-то как раз альбомы у него разные. На альбоме с братьями Айсли там было много соул, музыки был в другом ключе альбом. Сантан 4, это был более роковый альбом, там было больше гитары и такого рокового вокала. Поэтому, ну... С одной стороны, как бы типичный Сантана, да, а с другой стороны, весь Сантана разный. Может быть, как раз он типичный в том, что он разный. Вот. Тем временем, значит, что еще нам хочется сказать? Тут сообщение приходит. Любовь Николаевна, ну, замечательно. Дай бог, если черная полоса заканчивается и наступает какая-то светлая. Это же прекрасно. Ну, надо, мне кажется, всегда радоваться каждому дню. В любом случае, это здорово. Ираклию мы скажем, что сообщения доходят. Лариса Л. Спасибо. И благодарности от Тани Грушенко, Ани мы получили. Прекрасно.
Немножко сложнее зачитывать вот сообщения отсюда, нежели вот
да,
как было у нас на крупном.
Есть такой, но мы делаем все, что можем. Мы стараемся справляться. Сейчас у нас будет поздравительная заявка, очень приятная, очень замечательная, от дяди Вовы из Перми, который написал нам, что 5 июля у его супруги Елены Васильевны день рождения.
Это я зачитывал, я пообещал, да, что я говорю, не было возможности подобрать музыку, а к следующему разу обязательно подберем. Поэтому просто надо поздравить. Замечательно, что такая активная жена.
Да, это совершенно прекрасно. Вот,
есть женщины просто еще в нашей жизни.
Не сбавлять обороты. И слушаем, ну, такая немножко меланхолическая композиция от Игги Попа.
Да, дед. Ну, как зовут еще раз? Поздравим.
Елена Васильевна.
Елена Васильевна.
Елена Васильевна, да.
Здоровья, бодрости духа, хорошей музыки, хорошего настроения.
Вот, да, композиция, как я сказал, немножко меланхолическая, но желаем, чтобы настроение духа было исключительно бодрым у вас, Елена Васильевна. Игги Поп.
To ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Shit like You know, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the summons. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. Now come on, mandolins, play. I felt that you still had your baby fat, and a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can only know each other truly. In the death car, we're in the death car, we're alive. We're alive. I want to hear some mandolins.
Поп в сопровождении Горана Браговича из песни из фильма «Мир Кустурицы. Аризонская мечта».
Я чувствовал, что такое вот...
Слышится родное.
Югославское, что-то такое.
Диалог культур настоящий здесь происходит. Балканское, в общем-то, да. В конце концов. Диалог культур «In the Death Car», так называется эта композиция. Отдельное спасибо дяде Кириллу, который помог нам найти в фонотеке «Эх, Москва» эту пленочку.
Да, пригодился дядя Кир. Не да. только за пультом.
Он вообще все время пригождается.
Нет, я говорю, за пультом он просто незаменим. Он просто
держит на себе практически все.
Он как этот исполин, да.
Да, наш держит небо.
Держит.
Да, на каменных плечах своих.
Да. Ну что же, я свою линию буду гнуть. Да. Мы послушаем группу Battle Zone Пола Диана. Вещичка называется Welcome to the Battle Zone. You are now entering the battle zone. We'll be right back.
так, Пол Диано, который вскоре обнаружится в Iron Maiden, или уже он уже успел там обнаружиться?
Он уже обнаружился, и наоборот, его уже оттуда выперли.
Понятно. И вот он теперь в зоне битвы обнаружился.
В боевой зоне.
Ну, замечательно. Значит, хотел бы я продолжить чтение писем, пришедших на адрес heybulldog@mail.ru. И письмо от нашей постоянной слушательницы Тани Грушенко, которая благодарит тебя за эфир о группе «Сэр Лорд Балтимор». Мне не ожидал, что «Лорд Балтимор» так придется в эту ночь. Вы блистательно провели эфир на одном легком дыхании, и ничего не мешало медитативному прослушиванию классных вещей. Было хорошо с вами.
Спасибо, Таня.
Таня Грушенко. Вообще, судя по всему, девушкам понравилось. Анна Нигунь из города Белая Церковь Киевской области передает горячий привет. И пишет: огромное спасибо дяде Володе за незаслуженно забытую группу «Сэр Лорд Балтимор». Не ожидал услышать в начале 70-х хэви-метал, типичный для гораздо более позднего времени. Качество звука тоже приятно удивило. С удовольствием утащила в свою фонотеку, пишет нам Анна.
Прекрасно.
И вот от этих...
Ради этого и делается, в общем, эфир. Это для того, чтобы люди заценили то, что им пришлось по душе, и как-то дальше начали копать.
Вот. От вот этих благодарностей по поводу «Сэр Лорда Балтимора» я хотел бы перейти к другой теме, которая даже большей интенсивностью отразилась в письмах, которые пришли на передачу за прошедшую неделю. Я бы сказал, что давненько такого отклика не получала передача. Вот стоило только мне, так сказать, исчезнуть на недельку, вот происходят события, которые вызывают буквально шквал событий, и все это, в общем-то, связано с монологом, который дядя Володя произнес в последние 10 минут того эфира, который я даже не поленился переслушать. Вот. Но поскольку сам дядя Володя поленился прочитать письма, которые на этот счет пришли, я сейчас буду это ему все зачитывать.
Перескажи вкратце.
Дядя Коля из Минска сообщает следующее. Опять же, что же теперь писателям перестать писать, потому что все читают Донцову или кого они там читают, нормальным музыкантам перестать писать и играть нормальную музыку, потому что 99% слушают попсу, Галиму и Блатняк и так далее. А насчет статистики, ну, естественно, она всегда в пользу Eagles, но, возможно, и не совсем в такой степени. И настаивается над тем, что упаднические мысли стоит оставить. Сергей из Маймсхайма, Вюртемберг, видимо, прекрасно, Германия, прекрасно. Пишет нам: скажу за себя, передача с Кози и Whitesnake буду слушать на 100%. Вот так вот. Дядь Вадим из Москвы вторит: тревожные мысли о программе надо оставить. Может, хорошо, что она про разные группы рассказывает. В любом случае, она очень интересна, и разные гости добавляют красоту ей. А про Крисси Хайнт могу сказать одно: как Ковердейл может с ней тягаться, она же вон какая красавица. Еще Лемми говорил, что Крисси на него произвела огромное впечатление и очень хорошо играет на гитаре. Значит, продолжаю дальше зачитывать. Виктор Коссе пишет нам: для каждый второй эфир 120 минут классики рока для меня выход из зоны музыкального комфорта. Я слушаю все, надеюсь узнать что-то новое для себя. На всех не угодишь. Тащите воз истории рок-музыки дальше, дядь Володя. И заканчивает тем, что ваш след в истории рок-музыки трудно переоценить. Вы уже себя вписали в эту историю. Или, точнее говоря, в историю истории. Вот. Ну, от себя я добавлю, в общем-то, естественным образом, в общем-то, это общемировая тенденция, что группа Eagles, ну, она популярнее и более известна народу, чем имя, например, Кози Пауэлла. Ну, это нормально. А если взять там имя Майкла Джексона, то оно может быть даже еще более известно и так далее. И, видимо, это естественные тенденции. Ну, так уж вот получилось, что кто-то занимается Майклом Джексоном, а кто-то занимается малоизвестным малоизвестными группами. Вот. Но он же занимается малоизвестными группами не потому, что он хочет больше собрать просмотров, а потому что ему нравится заниматься малоизвестными группами, и это доставляет ему удовольствие. И как однажды сказал ведущий Виктор Корзун, в конце концов, для кого, главный редактор, точнее,
Сергей,
да, а для кого же еще вот это все делать, если, так сказать, не для себя? Если пока это приносит удовольствие...
Действительно прослушал. Теперь я верю, что прослушал.
Я прослушал, вот, потому что меня тоже начали атаковать сообщениями. Вот, потому что, на самом деле, если перестать делать, значит, ну, мы ничего не имеем против для Майкла Джексона, да, но для условно-абстрактного Майкла Джексона, которому сейчас тоже, кстати, досталось в силу вот этих всех, но неважно, абстрактно-условного, останется еще больше пространства для большинства, а для меньшинств меньше останется пространства. Это как бы некая несправедливость, она еще более усугубится. Кто же будет тогда, спрашивается, за них заступаться, если все сплошь вот будет занято той музыкой, которую предпочитает большинство? Ну, в конце концов, иногда с меньшинствами интереснее быть, дядя Володя.
Как нет, там с меньшинствами тебе? Я против меньшинств. Категорически.
Меньшинства бывают разные.
Ну да. Даже не знаю, что нужно говорить после этого. Как бы я, то есть, понимаю, что люди писали, но я говорил, мне кажется, немножко о другом. То есть я просто почувствовал, что в какой-то степени передача перестает быть моей. В том смысле, что ну, как-то вот мне многое не слишком интересно. А то, что мне интересно, не очень интересно тем, кто слушает. Тем, кто, по крайней мере, слушает сайта «Эхо». Вот, и это немножко огорчило. Вот. Что же касается, например, Ковердейла, то я могу отчасти, наверное, успокоить. То есть, сегодня не ограничится заключительной третьей частью, а будет все-таки четыре части.
Вот так.
Вот. Потому что, ну, как бы совсем уже все это кастрировать до невозможности, до неприличия, мне показалось, ну, это просто унизительно будет и для нас с дядей Мишей, и для Ковердейла. Он не знает, конечно, бедный, что здесь.
Скоро приедет, кстати, совсем в нашу страну.
Да, говорят, да. Ну, в общем, есть еще планы, как вы слышали, наверное, вот какой сделать эфирчик о корнях дум-метала.
Прекрасно.
Вот, есть планы сделать эфир про Берни Марсдена, есть планы сделать эфир про Гарри Мора. Ну, то есть, планы есть, да, но давлеет, Иглс давлеют над всем.
Иглс всегда будут давлеть, потому что Иглс всегда будут популярнее Кози Пауэлла, и вот с этим...
Вот это непонятно для меня. Я понимаю, что Кози Пауэлл, как бы сольный музыкант, он, наверное, не слишком интересен. Но мне, вот, кстати, я об этом говорил, мне казалось, что это должно быть бомбой эфира про Кози Пауэлла, потому что там группа 30, как минимум, наверное, было разных
прозвучать. Ты понимаешь, а теперь попробуй...
Многие из которых вообще никогда у нас не звучали.
Посмотреть на ситуацию глазами вот этого человека, который вот лазит по сайту и накручивает этот счетчик, который тебя так беспокоит. Он видит здесь имя Иглс и видит здесь имя какого-то Кози Пауэлла. И спрашивается, на что он как бы скорее кликнет, да, среднестатистически. На известную как бы группу, которую вот он как бы знает, «Отель Калифорния», или на...
Вот это меня и огорчает.
Дядя Володь, с этим надо жить. Это как бы не только
пока я живу с этим.
Твои слушатели. Это вот люди. Они кликают на известные имена, а на неизвестные они не кликают. Так устроена природа среднестатистического.
Очень жалко, что среднестатистические люди не знают, кто такой Кози Пауэлл.
Ну, если
или ты... знают и как бы считают, что нехрен его слушать.
Не знают, потому что на самом деле, ну, объективно говоря, имя Иглс как бы известнее. А когда ты говоришь о в целом посетителях сайта, да, их Москвы, которые не обязательно спецы в музыке, то, наверное, они знают больше имя Иглс и будут на него кликать чаще.
Под знаменем иглсизма.
И будут накручивать тебе.
Будем двигаться дальше.
Я же не знаю, будет у них теперь вторая серия там, у несчастных. Как?
Да будет, конечно. Что же, обещали, так не бросим же на полпути.
Ну, ладно.
Пусть Кози Пауэлла будет еще хуже.
все же ему хуже. Ему уже, как бы, мне кажется...
Ну, там ему, может быть, он оттуда где-то взирает, думает, в кои веки, наконец, хоть где-то, пусть в Москве обо мне решили сделать передачу, так никому не нужно.
И мне кажется даже больше, что если кто-то из любителей Eagles кликнет, и отель Калифорния кликнет на Кози Пауэлл, если хотя бы один из 100 или один из там какого-то количества откроет для себя, вот в результате этого, придя за Eagles, откроет для себя Кози Пауэлла, я думаю, что это уже будет определенный успех.
То есть мы просто, мы практически встали на колени и сказали, ну, послушайте, пожалуйста, что-нибудь Кози Пауэлла нашего, не только
Нет,
Eagles.
Нет, не так. Как бы есть имена более известные, есть имена менее известные. Часто имена более известные притягивают к себе, но помогают менее известным.
Если Кози Пауэлл неизвестный, я думаю, что же будет с бедным эфиром про Берни Марсдена?
Ну, Володь, объективно имя Eagles массовому слушателю известно.
Нет, я, тут... это ты мне уже доходчиво мне, до меня донес, да, я понял.
Ну, я свое мнение ну,
спасибо, да. Спасибо всем, кто встрепенулся, кто забеспокоился. Пока руки накладывать на эфир не собираюсь. Посмотрим, куда это все вывезет нас.
Мне главное, в первую очередь, как нам Сергей Корзун сказал, не переставать получать удовольствие от этого. А
Сергей Корзун был голова, то есть он и есть голова.
Оно будет вывозить туда, куда надо, вот и все. Так, и в связи с этим, раз уж мы тут говорили о той музыке, которая нас радует, приносит удовольствие.
Неужели сейчас будет что-то радостное?
Конечно, конечно, сейчас, тем более, что это заявка от Валерия, Валерий Дзержинский, так он подписывается. «Добрый вечер», пишет. «Знаю ваше прохладное отношение к Брюсу Спрингстину, но все же сделаю заявку». Но на самом деле прохладное оно как бы частично вот, в нашей студии.
50% ведущих поддерживают Брюса Спрингстина, а другие 50% к нему равнодушны. Попробуйте угадать, кто из нас поддерживает.
Да, вот, можете пока угадывать. Ну, на самом деле, самая известная сейчас будет звучать песня Брюса Спрингстина. Много у него других, на мой взгляд, ну, местами, может быть, более прекрасных песен, но, в общем, против этой песни тоже сложно ей сопротивляться. Как пишет Валерий, помню, услышал эту песню в 84-м году в передаче «Международная панорама». Мне почему-то кажется, что я тогда же ее услышал. «Башню снесло сразу». Брюс Спрингстин, «Born in the USA».
Yeah.
Брюс Спрингстин общественность теперь тем временем пишет разные сообщения. Значит, Любовь Николаевна поддерживает, говорит, знай наших. Кирюша спрашивает по поводу прозвучавшей композиции в исполнении Игги-попа. Ну да, на самом деле это классическая версия, запись всегда ее Игги-поп исполнял, а Горн Брегович, в общем-то, он и петь, по-моему, особо не поет. Вот. Да-да-да-да-да-да-да. Почаще выбирайтесь на природу, Таня Грушенко, тебе дядь Володь советует. Николай Сульцусевич, урок на французском, пишет, это волшебно, это я вот догоняющие сообщения зачитываю. Оксане из Владивостока, Игги-поп понравился. Так. Ну вот, да, такие вот дела. У меня было именно так, Олесь пишет, не Иглс, но другое известное имя навело на вашу передачу, теперь не оторвать, что, в общем-то, подтверждает вот мой тезис. Да.
Ну хорошо, прекрасно. Тогда я продолжаю гнуть свою линию. Я чувствовал, о чем сегодня пойдет речь, хотя мы, в общем, с Михаилом достаточно абстрактно все обсудили. Ну, тем более, что я понимаю, что я полностью могу ему доверять. Если он как он замыслил эфир, нет смысла было как бы после этого его как-то направлять излишне. Да? То есть вот, мы начерно обговорили, и он все сделал.
Творческая свобода,
да,
была
абсолютно
предоставлена.
Абсолютно полная свобода. Кстати, ну, я считаю, что у нас, в общем, много творческой свободы внутри.
Да и на меня смотрит на меня выразительно в этот момент дядь Володя, чтобы я понимал, о чем речь. Я понимаю, о чем речь.
Вот, а я, значит, решил тоже подсуетиться, думаю, потому что непонятно, когда я вот эти все группы, уже которые ставил и которые сейчас прозвучат, когда еще их заводить, если не сегодня. Кстати, упоминали сегодня дядь Миша, вот докладчик наш сегодня, второй дядя Миша, упоминал группу Riot. И вот мы сейчас послушаем как раз эту группу. Композиция называется CIA.
You're
Класс. Слушай, вот это мне нравится. То есть вот такой хэви-метал не такой вот серьезным героическим лицом, а такой...
прекрасно. Все классная команда.
С юмором вот это весело. То есть у них такой, как бы, да, аттитюд.
Ну, два главных человека уже... Их нет уже с нами.
Печально.
Основателя, гитариста и вокалиста. Ну, правда, здесь поет уже другой человек, по-моему, насколько я помню, на этом альбоме. Но, в принципе, вот два основных человека уже ушли.
Валерий Дзержинский, еще одно письмо.
Дзержинский – это населенный пункт. Там.
Да, да, это не фамилия такая. Вот следующий он пишет к тебе, здесь вот. Не могли бы вы передать привет моей жене Елене по-английски с ливерпульским акцентом?
Вот. С ливерпульским сложно.
Ну, можешь тогда вот просто...
Helen, best regards from Дядя Володя.
Вот, 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 Валерий, вот вы слышали? Вот это сейчас было. Вот, замечательно. Мы скажем спасибо всем, кто написал нам письма. Мы постарались... всех писем коснуться, но не успели выполнить целый ряд заявок, в том числе от дяди Вадима из Москвы, от Виктора К., от Жановича тоже не успели.
Все в силе остается. Да, все просто переезжает на следующий эфир.
Переезжает. Все, вот, все записывается, все ходы записываются. А мы также скажем, сейчас кому-то мы это скажем. Михаил пишет, был ли сериал о Стюарте, о Хрипаке Великом? Сериал о Роде Стюарте был у нас. Вот. Ну,
кстати, не так давно, мне кажется, где-то порядка года назад, наверное.
Ну, не года, но пару лет, да.
Неужели пару? Как летит время? Как летит время?
И как пролетели эти два часа?
Невероятно.
У нас осталось только время, чтобы на одну композицию от Хрипака вам напоследок поставить.
Хрипака все-таки, да?
Да.
Прекрасно. Ну что же, под занавес ударно, можно сказать.
Да, причем интересно.
Закроем эфир.
Кавер, не вошедший ни в один из альбомов, но записанный из группы MGs, с той самой, которой Booker T записывался.
Вот. Ну и будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
И не унывайте. Счастливо.
No such number. No such. such person, no such soul. Thank you.